площадь. З добрим утром!
Понедельник, 23 мая, 8 часов и 6 минут уже латвийское время. Мы продолжаем Домскую площадь. Приветствую всех, кто только что подключился к нашему эфиру и, быть может, смотрит нас. Это можно делать по-разному, например, на нашей домашней странице lr4.lv, а можно зайти в Facebook, например, в наш профиль Латвийского радио 4 или в профиль наших коллег с портала RusLSM.lv. Можно не только там смотреть, но еще и комментировать, а также задавать вопросы нашим гостям. А гостей у нас сегодня будет достаточно много, и тема, как мне кажется, тоже очень актуальна. Ну, например, цена или качество. Как наш выбор влияет на швейное производство в Латвии? Потеснят ли швейников магазина секонд-хенда? И позволят ли решить дефицит рабочих рук в швейных цехах поток беженцев из Украины? Поговорим с главой Ассоциации легкой промышленности господином Страздом буквально через минуту-другую. Магия цифр. Два последних матча Латвия на чемпионате мира по хоккею выиграла с одинаковым счетом 4-3. Это магия чисел или что? Спросим у Романа Антоновича. Итак, смотрите и слушайте нас. С вами Домская площадь. Меня зовут Андрей Хуторов. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски от Венспилса до Алуксны.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий. Восемь часов и восемь минут по одежке протягивай ножки. Известная поговорка намекает таким образом о том, что жить нужно в соответствии со своими возможностями. Каковы сегодня эти возможности и перспективы тех, кто шьет эту самую одежку? Поговорим с президентом Латвийской ассоциации легкой промышленности Гунтесом Страздом. Господин Страст, доброе утро.
Доброе утро.
Официальная статистика собирается сегодня сообщить данные об изменении цен производства в промышленности. Хотя накануне, например, уже было известно о том, что в годовом исчислении эти цифры увеличились на 27%. Скажите, ваши данные и данные ЦСУ в этом плане совпадают? 27%?
Да, примерно совпадает. Конечно, не везде будет такой рост 25 или 27%. Есть, где будет только рост цен примерно 5%, от 5 до 7, в большинстве швейных изделий, да, естественно, остальным, так как полотенцам, там, постельному белью, там будет до 27 и даже больше, может быть.
Скажите, вот на этот рост цен как реагирует ваш потребитель? Он пытается более аккуратно пользоваться тем, что у него есть, более аккуратно донашивать старую одежду или, наоборот, несмотря ни на что, находит возможности, ну, побаловать себя новым платьицем или, например, новой рубашкой или свитером?
В большинстве случаев, как говорится, воспринимает наши покупатели, ну или ну, заказчики, да, так будем говорить, в большинстве случаев это понимает. Проблемы возникают там, где одновременно, допустим, у наших производителей растет цены как на сырье, так и на энергоресурсы. Вот тогда рост этот пока еще, как говорится, в будущем неизвестен. Если сейчас он известен, и мы ищем различные способы, как эту цену, ну, как говорится, как уложиться какой-то цене, да, то как будет в августе, сентябре месяце, в принципе, это нам абсолютно неизвестно, как будет энергоресурс, в основном газ. Конечно, и электричество.
То есть, иными словами, сейчас потребители позволяют себе и новое платье, и новые свитеры. А ситуация осени внушает пессимизм, наоборот, да?
Если мы говорим о вообще о развитии текстиля, ну, то есть одежды, да, то, в принципе, сейчас происходит очень резкие изменения в ценовой политике и в самом производстве текстильных изделий. Многие зарубежные фирмы, я не считаю те, которые занимаются так называемой скорой модой, да, это как Zara в Латвии, которая известна, но те, которые занимаются обыкновенным, там, Nike и остальные, да, они переходят к производству так называемой долгосрочной одежды. Если наше поколение это помнит, что это были 60-е годы, когда каждый из нас костюм покупал, ну, минимум как на год, а то кто-то и, как говорится, от свадьбы, и, не знаю, до 40-летнего юбилея примерно, да? Так что это такая вещь, которая сейчас в мире очень-очень сильно, и особенно в Европе, переходит на такую моду. Это относится не только к те рубашек, ну, то есть спортивных рубашек, шортов и так далее. Это относится к основной одежде нашей, да. И, в принципе, и нам надо об этом очень серьезно думать, да, потому что, как показывает... Ну, данные, да, за первый квартал, да, примерно есть, еще до сих пор осталась одежда, которая одевается только 50% раз. То есть даже не каждая покупленная новая одежда, да, ну, там, рубашка или что-то другое, вообще одевается.
Она выпрашивается. То есть сейчас складывается такая ситуация, что производители, мировые производители одежды начинают диктовать свой тренд, а не подстраиваться. То есть сейчас появляется вот эта долгоиграющая, долгая одежда, и вот под этот тренд уже будут подстраиваться сами потребители, то есть мы, да?
Да, да. То есть и мы, как производители, да, естественно, заключаем договора с теми, стараемся, потому что у нас договор сейчас заключен практически до августа месяца, да, в большинстве случаев. Так что мы стараемся. У нас проблемы могут быть, в общем так, для общей, для Латвии, чтобы знания могут быть на 4-5 предприятиях.
А в целом сколько таковых насчитывается на сегодняшний день реально работающих?
Реально, которая работает, если говорить о отраслевых игроков, то есть крупных отраслях, то это 10 примерно, 10-12 фирм, а если те, которые занимаются в основном экспортом, да, и частично, может быть, поставкой Латвии, это примерно 22 фирмы.
Мы только что сказали о новом тренде. Производители начинают выпускать так называемую долгую одежду, которая будет носиться долго, не месяц и даже не один сезон, а дольше. Впрочем, есть еще один модный тренд, это секонд-хенд, когда покупатели заходят не в магазин новый, а совсем наоборот, в магазин подержанной одежды. Скажите, это сейчас происходит потому, что хочется помочь окружающей среде, или люди уже начинают экономить, в том числе и на одежде, и именно поэтому открываются двери секонд-хендов?
Секонд-хенд в понятии Латвии, в принципе, немножко неправильный. Есть два секонд-хенда, будем так просто говорить, да. Это первый секонд-хенд, который люди покупают, ну, одежду намного дешевле, да, ну, уже бывшее употребление, или даже новое, да, от обыкновенного потока товаров. А сейчас мировая тенденция совсем другая. Это так называемая мода луксус, луксури моды, как говорят. Это которая специально продается второй и даже третий раз. То есть, ну... Один обыкновенный пример. Знаменитые дамы одевают иногда платье только один раз на какой-то особый пример. Потом она не могут даже из своего статуса так одевать второй раз это же. Ей надо избавиться. И сейчас, если они лежали раньше в шкафу, то сейчас они пускаются так называемую вторую продажу, а может даже и третью, да? Почистилась один раз, ну, в химчистке, а может быть и нет. То есть зависит от того, как говорится, как носитель относится вообще к вещам. Сейчас люди с нами относятся к вещам вообще немножко аккуратнее, то есть хранить их, чтобы они служили как можно больше.
Вернемся к вашим делам и заботам. Помнится, пару лет назад, также в эфире «Домской площади», господин Эстраст, вы отмечали разницу в себестоимости, например, полотенца, пошитого здесь, в Латвии, и где-то далеко за границей, ну, например, в Бангладеше или в Китае. С учетом новой ситуации, того, как меняются сейчас цены, тарифы, энергоносители, эта разница в цене по-прежнему ощутима?
В принципе, сейчас очень мало поступает в Европу товаров, китайских товаров. Почему мы, как говорится, не проиграли и не потерпели никакого поражения во время ковида и сейчас, что заказы у нас хватает. И почему их хватает? Потому что логистика сама собой предсказывает, что мы поставим, ну, в Европу можем доставить за 36-48 часов. И это очень большой плюс с Китая, с Бангладеша, с Пакистана, которые тоже производят товары в основном кораблем, и идет 45, а то и еще больше суток корабль. Да? Так что они стараются заказать к нам, и практически тогда в Европе цен нету. Как еще Латвия живет? Я думаю, еще живет частично со старых запасов, то есть те, которые были завезены за цену дешевле. Но если они покупают в Европе, то в основном цена растет оттуда тоже. Так что
пройдет еще несколько месяцев, и, возможно, вот те 27% увеличения стоимости производителей превратятся в еще большую цифру, возможно, но время покажет. Господин Страст, война в Украине, которую мы подспудно упоминаем, она создает ведь не только риски, но и возможности. Скажите, какова вероятность того, что, например, наши латвийские предприятия могут получить часть тех заказов, которые ранее осуществлялись в Украине? Ну, например, те же самые швейные заказы.
В принципе, нас в основном, мы можем это, как говорится, получить и получаем, но есть одно «но». Фактически наши возможности исчерпаны, так как мы уже после ковида, сразу, ну и во время ковида, практически наши предприятия основные были загружены уже заказами до лета. И сейчас это продолжается до августа месяца, и мы практически из-за отсутствия рабочей силы не можем производить этого. И мы очень были бы рады, есть даже предприятия, которые открыли специальные цеха для украинских швей, да, естественно, нам нужны швеи, да.
И они приходят в эти цеха, они работают уже на этом производстве? Каковы данные?
Пока еще очень мало кто работает по одному, так вот, но нам, как говорится, мы собираемся открыть новый цех сейчас, да, и вот сейчас интенсивно ищем 20 хороших швей в Риге, в центре города. Я не называю фабрику специально. Если они могут обращаться и к ассоциации, можно обращаться и Нодербинат, и Басвалсадентура, да, где-то из этих. И мы охотно, то есть дадим, если есть и даже и конструктора, и дизайнера, которые занимаются швейным делом, мы его охотно примем. Потому что, ну, я так откровенно скажу, что неохотно идет пока работать те, которые прибыли к нам из, особенно в легкой промышленности.
Но, тем не менее, есть надежда. И последний вопрос уже от нашей радиослушательницы. Алена просит задать вам такой вопрос. До сих пор в магазинах было буквально засилье синтетики. Сейчас, ну, очевидно, слушательница имеет в виду ситуацию с дороговизной, когда дорожает нефть и все остальное. Означает ли это, что синтетики станет еще больше, или промышленность швейная перейдет на натуральные ткани?
В принципе, существенное изменение реально невозможно. 75% из всего мирового рынка волокон – это синтетика, это нейлон, и который мы знаем, ну, бывший лавсан или полиэстер – только 20 с лишним процентов, 20, где-то 4% это хлопок, и только 1% шерсть. 1-2. Всего-навсего копейки от шерсти. Поэтому, естественно, идет смешанные ткани, и в основном идет синтетика. Ну, естественно, синтетические ткани подорожают. Ну, не сейчас, но где-то примерно к осени ждем, что синтетическое изделие подорожает примерно на, даже на 27, даже, ну, может быть, дороже. Там не только энергоресурсы будет, будет и другое.
Я надеялся, что нам удастся закончить разговор на более оптимистичной ноте, но закончили мы его, скажем так, реалистично. Господин Страстов, большое спасибо за ваше время, за этот разговор, и желаю доброго дня и хороших новостей и вам, и вашей отрасли.
Спасибо, до свидания, до следующей встречи.
Спасибо. Гунтис Страстс, глава Ассоциации легкой промышленности Латвии, в прямом эфире Домской площади. О ситуации с ценами в течение года, в течение годового разреза. Продукция текстиля в Латвии подорожала на 27%, и к осени подорожает еще. Особенно заметно станет дороже синтетика, как мы только что слышали. Еще одна примета нового времени – это то, что производители начинают сами диктовать условия, диктовать эти самые модные тренды, и одежда становится более долгой, как сказал наш собеседник. И еще что отмечено из этого интервью – это то, что все меньше и меньше продукции сделано в Китае, появляется на наших полках. А это тоже весточка о том, что осенью текстиль станет дороже, отметил наш собеседник. 8:22. Это Домская площадь. Мы говорим, показываем.
Домская площадь. С добрым утром!
Время новостей спорта и снова хоккейные страсти, а как же иначе, те самые страсти, которые мы, ох, как долго ожидали накануне с чемпионата мира. Снова пришли хорошие вести, о чем мы прямо сейчас и поговорим с Романом. Рома, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Кстати, глядя на победный счет, ты понимаешь, что ну, это просто какая-то мистика цифр. 4-3. Два последних матча. 4-3. 4-3.
Ну, слушай, нет. 4 забросили мы, и 3 нам пришлось пропустить в каждом матче. Но с австрийцами-то мы по буллитам разобрались, да, а с Великобританией в основное время. Но, несмотря на то, что мы победили в очередном матче, сборную Латвии все ругают. Вот почему Элвиса Мерзликина отправляют домой, почему Хариса Виталанша вообще гонят прочь из сборной, а болельщики гудят там не ура, а беда. Вот что случилось? А случилось то, что если мы посмотрим на счет в матче вчерашнем, в первом периоде 2-0, мы проигрывали. А с кем мы играли вчера? Со сборной Великобритании. То есть вот по бумаге, да, по статусности, что такое сборная Великобритании? То же самое, что сборная Занзибара, например, да, вот кажется. Но на самом деле, если посмотреть по фамилиям, далеко, мне кажется, 2-3 человека будут более-менее известны. Остальные все такие достаточно загадочные для нас хоккеисты. Но все они играют в чемпионате Великобритании, в высшем дивизионе. И, как выяснилось, достаточно серьезный чемпионат. И нам есть с кем тягаться. Во-вторых, Великобритания, она как-то вот в последние годы достаточно сильно прогрессирует. Вот. И результат, который вчера показали британцы в матче против сборная Латвии, ну, вот он, вот такой, да.
То есть, иными словами, ты ставишь в этом матче нашей сборной НИО?
Я бы все-таки где-то балансировал между вот этими болельщицкими негодующими возгласами, да, и подходом Хариса Виталанша, который, ну, решил все-таки свою команду не ругать, ну, по крайней мере, на его взгляд, лучше пускай мы были в роли догоняющих там половину матча, да, а потом отыгрались, нежели если бы мы были бы все время ведущими, там, допустим, со счетом 4-1, а потом две шайбы пропустили. То есть, ну, вот здесь такая тактическое видение игры у нашего наставника, потому что проигрывая, сборная вот после первого периода, который был, ну, совершенно провальным, собралась. Они, наши хоккеисты, начали мыслить по-другому. То есть они сделали, провели работу над ошибками и стали исключать, вот отсекать все те эпизоды, которые их тянули на дно, и начали вот по-другому работать. То есть увеличили скорость. Ну, было понятно, что англичане очень хорошо подготовились вот в тактическом плане. Пришлось их переигрывать вот при скорости. Да? Например, чтобы не получать контратаки, наши хоккеисты сразу же вот старались по-быстрому выбрасывать шайбы в среднюю часть поля. И вот, ну, очень много таких моментов, которые сразу же дали о себе знать.
Да, но тем не менее, посмотри, мы сохранили место по итогам прошедших матчей в мировом дивизионе. И более того, можем даже покуситься на четвертьфинал и сделаем это.
Вот я бы сейчас не стал бежать впереди паровоза, потому что...
Насколько ты сегодня реалистичен, скажем так, Роман?
Ты знаешь, сборная Швеции, с которой предстоит нам играть завтра, ну, это совершенно не подарок. Во-вторых, команда, которая сейчас находится на втором месте в группе, ну, это, мне кажется, совсем...
А если вспомнить, сравните на недавнюю историю, обыгрывали и шведов?
Ну, обыгрывали, да. Вот, кстати, единственная сборная, которую нам до сих пор не удалось обыграть, это сборная Чехии. Так она и осталась непредвиденной. А вот со шведами мы, было дело, обыгрывали их, но по теории вероятности с таким соперником, который по-прежнему продолжает доукомплектовываться игроками НХЛ, ну, не знаю, как-то мне слабо верится в то, что наша сборная выиграет в основное время у грозных шведов и займет себе место в восьмерке сильнейших и продолжит выступление на этом турнире. Какие... Я бы с радостью с тобой сейчас поспорил, да, и проиграл бы вот в этом случае. Андрей хочет со мной спорить.
Стол длинный, мешает. Спор не получился. Вкратце, какие бы еще прошедшие матчи ты выделил?
Ты знаешь,
что тебя больше всего удивило?
Я бы все-таки обратил внимание на битву, которая была в соседней группе. Швейцария с Канадой мерились силами. И там два таких момента, на которые стоит обратить внимание. Это такое историческое достижение, потому что форвард олимпийской сборной Андрес Амбюль превзошел достижение немца Уда Кислинга по проведенным играм на турнирах. Вот 120-я игра для Амбюля стала вот накануне против Канады, да, и он сыграл 120 матчей, и это 17-й турнир для этого хоккеиста. То есть, ну, я не знаю, кто еще рискнет побить такой рекорд, наверняка найдется смельчак, но для этого потребуется очень и очень много времени. А во-вторых, сборная Швейцарии вчера взяла, да, и не побоюсь этого слова, уделала канадцев со счетом 6-3. Причем в первом периоде там такая стрельба была по воротам обеих сборных. Там 6 шайб наколотили. Это действительно был какой-то подарок для хоккейных гурманов. Но наше внимание будет обращено все завтра на матч против сборной Швеции. Болеем за наших, правда?
Конечно, хотя, мне кажется, ты очень много чего рассказал. Тем не менее, мы будем болеть так же, как мы болели за наших в матче против чехов. Ох, как пощекотили нервишки, помнишь, да? Рома кивает головой.
Да, щекотали. Так вот с австрийцами из Великобритании то же самое.
Так что впереди важный матч, но, тем не менее, можно сказать, что программу минимум на этом чемпионате наша сборная Латвии по хоккею выполнила. 8:29, почти половина девятого, время слушать и смотреть новости на волнах и в эфире Латвийского радио 4.
Латвийское радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
Военная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, привела к истощению запасов вооружения в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге сообщил, что странам ЕС необходимы современные вооруженные силы, чтобы Союз мог самостоятельно отвечать за свою безопасность. Он призвал страны не просто наращивать расходы на оборону, а делать это согласованно. В марте ЕС принял решение создать собственный военный потенциал для быстрых действий в случаях кризисов, которые Союз будет использовать вместе с НАТО или отдельно от Альянса. Однако это не означает создание европейской армии. У каждой страны ЕС и дальше будут собственные вооруженные силы. Отмена ограничений против коронавируса во многих странах не означает, что пандемия закончилась, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что падение заболеваемости и смертности от ковида по всему миру, а также отмена ограничений во многих странах являются большим прогрессом. Но, по его словам, проблема не решена нигде, пока она не решена везде. Почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость продолжает расти, при том, что количество проводимых тестов на коронавирус по всему миру уменьшается. Всего лишь 57 стран вакцинировали более 70% населения, и почти все они являются странами с высоким уровнем дохода. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что война в Украине усугубила ситуацию с продовольственной безопасностью в наиболее бедных странах из-за роста цен. Он считает, что некоторые страны могут столкнуться даже с длительным голодом, если экспорт Украины не восстановится до довоенного уровня. Российское вторжение заставило Украину остановить поставки из своих портов, которые в мирное время экспортировали огромные объемы растительного масла, а также зерновых, таких как кукуруза и пшеница. За последние две недели в Латвии стремительно увеличилось количество кибератак типа «отказ в обслуживании», в том числе и на госучреждения. Во время подобных атак злоумышленники отправляют настолько большое количество запросов в домашние страницы, что это перегружает публично доступные интернет-ресурсы и прерывает их деятельность. Так, в ночь на 17 мая ЦСДД в сотрудничестве с ТЭТ удалось предотвратить DDoS-атаку. Деятельность услуг ЦСДД не прерывалась. Прояснились мотивы убийства Геннадия Валягина, произошедшего два месяца назад. Представитель некогда влиятельной бригады Харитонова был одним из лидеров организованной преступности в Латвии, сообщает программа НКПРСУНЫГА на ТВ-3. В последние годы Валягин попал в конфликтную ситуацию. НКПРСУНЫГА известно, что от него требовалось организовать транзит кокаина через Латвию. Груз пропал, а Валягин не желал возвращать деньги. Полиция в преступлении подозревает международную организованную группировку. Французский министр по вопросам солидарности Дамьен Аббат отрицает обвинения в сексуальном насилии. Ранее французские СМИ обнародовали информацию о том, что Аббат в 2010 и 2011 годах изнасиловал двух женщин. И несмотря на доклад одной из общественных организаций о предполагаемых преступлениях, Аббат был назначен министром. Документ получила и прокуратура Парижа. Премьер-министр Франции Элизабет Борн сказала, что узнала о данных обвинениях в субботу. Если дело будет передано в суд, отметила глава кабинета, она возьмет на себя ответственность за решение о назначении Аббата. Началась неделя здоровья почек. В ее рамках врачи хотят обратить особое внимание общественности на своевременное обследование здоровья во избежание заболеваний почек. Также медики напоминают о рисках, связанных с хроническими заболеваниями этого органа. Во вторник в больнице Страдания эксперты встретятся, чтобы обсудить проблемы со здоровьем почек и актуальные события, связанные с этой темой. Дискуссия также будет доступна онлайн. Сегодня в концертном зале «Палладиум» состоится большой благотворительный концерт украинской группы «Пошлая Молли». Эта группа была основана в Харькове в 2016 году и признана одним из самых ярких представителей украинского синти-попа. Артисты выпустили 5 альбомов, сняли 9 видеороликов. Их просмотры на YouTube достигли отметки 80 миллионов. Ансамбль выступит в Риге в рамках благотворительного европейского концертного тура, и все средства будут направлены на поддержку жителей Украины. Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков, слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха 14-19, на побережье немного прохладнее 11-15 градусов. В Риге переменная облачность без осадков, слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха 17-19 градусов. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале РУСЛСМЛВ. Кроме того, слушать новости, передачи, подкасты и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. В Латвии 8 часов 35 минут.
Площадь. С добрым утром!
8:35, да, это Домская площадь, мы продолжаем и говорить, и показывать. Что далее? 6 часов ожидания в приемных отделениях рижских, да и не только рижских больниц, это не предел. Почему нам не помогут медики, беженцы с Украины, и что ожидать нам, пациентам, от реформы стационаров? Об этом с пристрастием расспросим нашего утреннего гостя. Еще одна тема, лидер мировой экономики, кто на новенького, эксперта о том, чем закончится торговое противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая, и что нам, латвийцам, с того. Тоже будет ответ на этот вопрос. А также напряженные будни, но зато много радости. Репортаж из Центра поддержки беженцев, который буквально недавно открылся на Рижском автовокзале. Друзья, мы не только говорим, но и показываем. Нас можно смотреть на нашей домашней странице lr4.lv, а также в Фейсбуке, на профиле Латвийского радио 4 РУСЛСМЛВ. Там можно комментировать происходящее и, конечно же, задавать вопросы нашим собеседникам. В студии Андрей Хуторов, и мы продолжаем.
Домская площадь. С добрым утром!
Позволю себе еще одну цитату. Ну, почему одну, если они такие замечательные? Он отлично подходил под все стереотипы 60-х годов в голливудском кино. Настоящий красавец и настоящий мужчина в самом расцвете сил. Но он был героем нашего латвийского кино. А вот еще одно воспоминание с таким монолитом. Если бы вы знали, как нелегко, даже не думайте поместить его в свое представление о роли. Он сам себе режиссер и сам себе актер. Вот так запомнили собеседники замечательного актера Гуннарса Целинскиса. Сегодня ему исполнился бы 91 год. О других больших и маленьких историях 23 мая. Яна Ермакова и ее рубрика «День когда».
День когда.
Сегодня 23 мая. В этот день, в 1948 году, в 4 утра, в Риге взорвали развалины дома Черноголовых. Позже на этом месте разбили сквер. 23 мая 1990 года была создана Юрмальская муниципальная полиция, первая в Латвии. 23 мая 2003 года прошла первая массовая манифестация защитников русских школ. Около 7 тысяч человек собралось в Риге на эспланаде, чтобы выразить протест против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. 23 мая 2004 года в автоаварии погиб бас-гитарист группы «Прата Ветра» Гундарс Маушевиц. Музыкант ехал со скоростью более 120 км в час и от полученных травм скончался на месте. 23 мая 2008 года Банк Латвии выпустил в обращение памятную серебряную монету «Праздник песни». В мире 23 мая было отмечено следующими событиями. В 1879 году Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести. В 1994 году фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Год назад, 23 мая, в Минске посадили самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. С рейса сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подругу. В разные годы, 23 мая, родились актриса Джоан Коллинз, шахматист Анатолий Карпов, актриса и телеведущая Лариса Гузеева. В Латвии сегодня день рождения отмечают глава объединения экономистов Оерс Кехрис и директор госинспекции данных Екатерина Мацук.
Спасибо Яне, которая рассказала о людях и событиях, которые вошли в мировую историю. 8:39 – это прямой эфир Домской площади и обещанное актуальное интервью. Временное избавление от ковида, увы, ну, во всяком случае, пока что не разгрузило приемное отделение латвийских больниц. Не только в Риге, но и в крупных городах страны. Более того, реформа медицинской помощи, которую сейчас обещают и пациентам, и медикам, чиновники, и политики, тоже может еще больше удлинить время ожидания врача в приемных стационарах. Об этом в большом утреннем интервью Домской площади накануне рассказал глава общества больниц Латвии Евгений Калайс. Да, коронавирус в нашей маленькой стране победили, говорит он, но ненадолго. К тому же статистика смертности от ковида по-прежнему не радует специалистов.
Ну, скажем
так, что он, может быть, отступил, но он не ушел никуда. Потому что мы знаем то, что все-таки каждый день у нас есть пару пациентов, которые умирают. Ну, скажем, позавчера умерло 7, да. Так что, все-таки этот вирус есть, да. Он, может быть, не такой агрессивный, потому что у нас очень много вакцинированных и много переболевших, почти 1 миллион, да. Так что... С этой точки зрения он никуда не ушел.
Но статистика показывает, что в большинстве своем вам все чаще привозят в больницы пациентов с не самым тяжелым течением заболевания.
Большинство случаев, если это амбулаторно. Там есть какие-то компликации, да, тогда их привозят в больницу, да. Большинство серьезные проблемы, большинство у них есть другие заболевания. Скажем, сердечные, легочные, диабет или такие заболевания, потому их привозят в больницу. Вот это самый большой риск, потому что коронавирус может дать компликации для любой болезни.
Как говорит мой собеседник, никто не сомневается в том, что предстоящей осенью, а может быть даже и раньше, коронавирус в Латвию снова вернется. Вопрос лишь в том, с какой силой это произойдет. Да и сейчас спокойнее в приемных покоях латвийских больниц, как я уже говорил, не стало. На смену ковиду пришли, как говорят медики, хроники, пациенты с хроническими и запущенными заболеваниями.
Потому что мы почти 3 года не лечили хронические заболевания в полном объеме, и эти компликации, которые сейчас появляются у этих больных, они должны лечиться более агрессивно, как это было бы, скажем, 2-3 года назад, и потому эти компликации их больше у хронических больных, и они поступают.
Как бы вы в целом оценили степень серьезности вот этой ситуации, этой проблемы, о которой мы сейчас с вами говорим?
Проблема довольно серьезная, потому что самое главное, что очень большие очереди для всяких анализов, для рентгенов и так далее, потому что у нас медиков есть только сколько их есть, и больше не становится, но эти запущенные заболевания, они должны лечиться, диагностицироваться и так далее. И потому большие очереди на всякие анализы.
Господин Калай, скажите, а вам не хочется иногда схватиться руками за голову, видя, что вот за эти 2 ковидных года в Латвии фактически появилось целое поколение пациентов, которые считают, чего я в больницу? Я потерплю немножко, таблеточку какую-то выпью. К тому же, там же очереди. Зачем мне медицину напрягать?
Скажем так, это не только проблема для Латвии. Позавчера у нас был семинар со всех евростран, мы были 19 стран, и такая же проблема есть у всех государств, почти у всех, которые говорят, что мы не лечили хронических больных, и сейчас они поступают в больницах, там, где ресурсы. Это позволяет, скажем, в Германии, во Франции, там эта проблема легче. Но там, где ресурсы маленькие, особенно медицинские ресурсы, скажем, врачи, медсестры, как это у нас в Латвии, эта проблема намного серьезнее.
Но как врач, вы, наверное, согласитесь, что это ненормальная ситуация, когда человек пытается терпеть до последнего и доводит ситуацию порой до, мягко говоря, не самого хорошего исхода.
Да, тогда он поступает на скорую помощь, звонит скорой помощи, его привозят в больницу, и там ему оказывается самое сложнейшее лечение.
2, 4, 6, а то и более часов. Столько иногда приходится ждать пациентам, которые нуждаются в не совсем отложных операциях. Это не норма, но уже привычная ситуация, говорит Евгений Калайс, президент общества больницы Латвии. Более того, становится все больше факторов, удлиняющих время попадания человека к врачу. Помогут ли доплаты к медикам и врачи среди прибывающих в Латвию беженцев? Узнаем прямо сейчас.
Скажем, да, потому что если пациент может ждать 6 часов прием на отделение, это значит, что все-таки он не так серьезно больной. У нас есть пациенты, которые не могут ждать ни минуты. Им помощь оказывается немедленно.
Со временем к этим часам может добавиться еще 6-7. Глядя на то, как развивается ситуация в медицине в целом, с кадрами, с количеством больниц в стране.
Вы уже напомянули, что это самая главная проблема – это кадры, медицинские кадры. Это врачи и медсестры, если их будет... столько, как их есть, они уже уходят от профессии тоже. тогда эта ситуация ухудшится.
С отменой ковидных доплат появились опасения, в том числе и у некоторых ваших коллег, например, в Лепо и в Даугавпилсе об этом говорили руководители региональных больниц, что люди, существует риск ухода людей из больницы, видя то, что их зарплата уменьшилась. А как на самом деле? Вот что вы видите сейчас?
Ну, сейчас на полгода эта добавка к окладу есть 50% для тех медиков, которые лечат ковидных больных и в приемном покое. Но для остальных, где эти все добавки снижены, у них оклад довольно много уменьшился, да, и значит, что нет мотивации больше работать. И они смотрят, можно ли в других секторах, да, и таких еще довольно много, косметология, балнеотерапия, там, где они уходят, наши медики, особенно медсестры, или они уходят на частную практику, где можно заработать в 5 и даже больше раз больше.
А уходят, оставляя уменьшенное количество смен в государственной больнице, или уходят, написав заявление и навсегда закрыв за собой дверь?
Большинство оставляет какую-то щель, потому что, ну, все-таки работа в стационаре, они намного интенсивнее, чем амбулаторная, но заработать больше можно в амбулаторном секторе, где частная практика.
То есть ситуация в этом плане меняется в худшую сторону?
Ну, в худшую сторону для пациентов, в лучшую сторону для врачей и медиков, потому что они стараются больше заработать. Потому что в государственном секторе оклад очень уменьшился, да, и то, скажем, если надо держать уровень оклада в предыдущем уровне, тогда они идут в частный сектор.
Скажите,
принимают этих же больных, да, как частных больных.
Каким-то подспорьем для больниц стала ситуация с притоком военных украинских беженцев. Мы знаем, что в основном это женщины, и среди них есть в том числе и врачи, профессионалы. Они, оказывается, приходят в наши больницы на службу?
Ну, скажем так, для больниц это не слишком большая проблема. Главная проблема для амбулаторных врачей, потому что многие больные, эти, которые сейчас пришли с Украины, у них многие хронические заболевания, которым нужно амбулаторное лечение, им необходим семейный врач, который может выписывать рецепты. Если это неотложные случаи, тогда там нет проблем, они поступают в больницу, и мы им оказываем неотложную помощь. Но главная проблема – это в амбулаторном секторе.
Вы мне сразу на второй следующий вопрос ответили, а я имел в виду врачей среди этих беженцев. Они есть? Они приходят к вам на работу? Что вы можете сказать?
К нам нет, но есть некоторые, которые есть, но тут очень большая бюрократия, чтобы мы утвердили в Латвии их диплом. Это самая большая проблема. И вторая проблема – это язык, да, потому что, ну, коммуникации в большинстве случаев происходят на латышском языке, но самое главное, им надо писать больничные истории, все документы на латышском языке, но это довольно большая проблема для них. Мы стараемся как-то это решить через Google Translator или через, скажем, какого-то медика, который это все будет переводить, но это довольно большая такая бюрократическая проблема.
Неудивительно, что в такой ситуации чиновники и политики решили предложить отрасли свой вариант реформы. Реформы, конечно же, крупных стационаров. В общей больнице пока что говорят, что увидели, но увидели лишь так называемый Excel во время презентации в компьютере и множество открытых вопросов и для медиков, и для пациентов, продолжает глава общества больниц Евгений Калайс.
Пару дней назад мы встречались с Министерством здравоохранения по этому поводу, и нам уже показывали новую ситуацию для трансформированной больницы, потому что этот предыдущий проект, там было очень много недоделок, но мы писали то, что мы думаем об этом, и там сейчас изменения. Но главное изменение то, что в данный момент до конца этого года изменений не будет, а в следующем году надо будет смотреть, какие услуги, какая больница может оказывать, и по этому поводу. И второй вопрос, как много пациентов будет в этом регионе для больницы, да, и тогда будет осуществляться какая-нибудь реформа. Но в данный момент мы только видели презентацию, мы хотим получить полный отчет о всех этих реформ. Пока мы это не получили.
То есть, иными словами, напряжение и опасения в плане доступности в будущем больниц для пациентов, все это сохраняется на сегодняшний день, да?
Ну, в данный момент, да. Когда мы получим информацию, мы сможем комментировать намного больше. В данный момент мы только знаем то, что нам показывало министерство.
Евгений Калайс, глава Латвийского общества больниц, в большом утреннем интервью программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Основные тезисы реформы больниц, которые предлагают политики и чиновники Министерства благосостояния, только начинается. Чем она завершится, пока не может сказать никто, в том числе и ее авторы, но пока здесь больше открытых вопросов и опасений, сказал наш собеседник. Очереди в стационарах 3-4-5 часов – это не норма, но это нынешняя ситуация, к которой пациенты должны привыкать, потому что самый больной аспект – это кадры. Люди либо сокращают время работы, уходя в другие сферы из государственных стационаров, либо уходят, либо не приходят те, на кого возлагали большие надежды. Ну, например, украинские беженцы, как сказал Евгений Калайс, много их нет. А те, что готовы, здесь возникает проблема, ну, например, связанная, самое главное, с применением латышского языка. И здесь, подчеркнул наш собеседник, порой даже Google Translate не в помощь. Что же радует под конец этого разговора, я спросил у господина Калайса, он сказал, самое главное то, что все-таки ковид ушел и сравнительно рано, чем говорили прогнозы, но тем не менее он вернется и в этом никто не сомневается, сказал глава общества больниц Латвии.
Домская площадь. С добрым утром!
8 часов и 52 минуты. Мы продолжаем. На этой неделе истекают те самые 90 дней, в течение которых прибывшие в Латвию украинские беженцы могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Самоуправление уже рисует самые черные сценарии, которые включают проблемы с жильем и даже питанием этих людей, но выражает надежду, что буквально сегодня-завтра на уровне государства эти сложности будут решены. Впрочем, поддержку, как мы знаем, беженцам оказывают не только государство и самоуправление, но еще и неравнодушные латвийцы, а таковых меньше не становится. И конкретный пример – это Центр поддержки беженцев, который буквально на днях начал работу на территории Рижского международного автовокзала. Как это происходит, как он работает, расскажет и покажет Евгения Копылова.
Первое, что видят беженцы из Украины по приезду в Латвию – вокзал. До вчерашнего дня на вокзалах столицы не было центра помощи. Но вот уже второй день на Рижском автовокзале работают волонтеры. Открыла центр организация Young Folks LV, говорит его руководитель Александр Морозов.
После Евровидения, когда украинцы победили, когда он в конце сказал там «сейв Мариуполь», я понял, что ну как бы надо действовать.
Организация собрала уже 45 волонтеров. Они работают на автостанции посменно, от 4 до 6 часов. Также это стало возможным благодаря пожертвованиям, рассказывает Александр.
Мы по сменам с 8 до 2 часов, с 2 до 8 часов вечера, с 8 до 12 ночи. Мы как бы делимся, постоянно у нас тут там 5-6 человек людей находится, которые меняют друг друга. И какая-то уже, да, система, чаты там, есть логистики, есть чат для беженцев, которые могут направить запрос, есть чат отдельно волонтеров, где мы там все, что необходимо, пишем, встречаем. Тут такая сеть, как муравьи.
Помощь абсолютно разная. Подвезти куда-то, поселить на ночь в отель, покормить, просто проинформировать или помочь вещами.
Сегодня там девочки там 4 года, 6 лет, просто в балетках тоненьких приехали. Там у нас дождь идет, и просто все ноги мокрые. Мы тут же пишем, что надо обувь, потому что в 2 часа, в 2, там, 25, они дальше уже едут в Лепу и дальше едут на паром. И просто буквально там за 3-4 часа мы находим там обувь и что необходимо. Бывает, не знаю, там с 9-месячным ребенком там памперсы нужны.
Помочь или стать волонтером может каждый, обратившись в организацию Young Folks LV. Евгения Копылова, Райва Фрейманис, РУСЛСМ. В сотрудничестве с Латвийским радио 4.
Так что, как говорится, от ночлега до ботинок и даже памперсов все решается. И самым удивительным образом находится благодаря вот этим неравнодушным людям, о которых рассказывали в видеосюжете наши коллеги с платформы РУСЛСМ ЛВ. 8:55 всего ничего остается до конца нашего эфира, и я с удовольствием расскажу, что мои коллеги приготовили вам сегодня на волнах Латвийского радио 4 до полуночи. Много интересных, важных, нужных программ прозвучит. Об интересном. Скажите, вот что вы, друзья, знаете о цикадах? Ну, наверняка то, что они похожи на кузнечиков, то, что они стрекочут, и в том числе этот самый их стрекот, это и есть один из главных символов, в том числе и латвийского лета. Мой коллега Дмитрий Шандро знает, например, что стрекочут или поют исключительно самцы. И происходит это преимущественно в жаркое время дня, так как тепло является важным источником энергии, которую цикада и тратит на это самое пение. Мало любопытных подробностей, оставайтесь и слушайте программу «Дикая натура» в 10:10. 11:10, коронное время. Время и место Александр Студия. Героем сегодняшнего ток-шоу станет руководитель и доцент автомобильной кафедры РТУ Юрис Крейцбергс. Эксперт, в частности, ответит на вопрос, действительно ли будущее в Латвии за электромобилями. И еще один момент. 14:10. Время публицистической программы «Портрета времени». Сейчас идет смена экономического лидера мира. Так утверждает герой программы, доктор экономических наук Игорь Липсец. Вот небольшой фрагмент этого эфира.
Давно, в общем, стало понятно, что Китай выдвигается на первое место в мировой экономике, теоретически способен потеснить США. И, в общем, к этому идет, и американцы это понимают, их это, естественно, раздражает. Отсюда идет, в общем, вот такая постоянная неприятная конфликтная ситуация между США и Китаем, которые, с одной стороны, друг с другом взаимодействуют, очень активный, гигантский товарооборот, по-моему, чуть ли не в триллион долларов, а с другой стороны, американцы все время предпринимают какие-то санкции против Китая. И это, конечно, порождает огромную нестабильность мировой экономики. Понятно, что Китай со временем, видимо, сумеет обогнать США по величине ВВП и, возможно, сделает юань резервной валютой, но это произойдет не быстро, это произойдет сложно, это будет сопровождаться большими конфликтами, и это, конечно, уже давно делает мировую экономику очень нестабильной и такой колеблющейся. Но естественно, что это в принципе должно состояться, замещение экономического лидера, но может и не состояться, потому что на самом деле экономика Китая имеет тоже достаточно много больших проблем, и поэтому вот идут споры, сумеет Китай потеснить США и стать лидером мира или не сумеет. Есть экономисты, которые говорят, что вообще крах экономики Китая будет крупнейшей экономической катастрофой 21 века. Ну, трудно сказать. Но вот эта ситуация действительно заметна, и мы видим, как китайские компании постепенно захватывают один рынок за другим, американцы вводят те или иные санкции. Это, конечно, очень так формирует всю мировую повестку экономическую.
Но есть и другие тенденции, о которых столь же интересно расскажет в 14:10 в эфире программы «Портрет времени» экономиста. Слушайте, оставайтесь на наших волнах. А у меня на сегодня все. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо моим коллегам, которые подготовили и обеспечили этот эфир. Продюсеру Анастасии Осмоловской, Регине Безане и Даниэлю Иофе за то, что все это прозвучало и было показано в прямом эфире и в диапазоне FM Латвийского радио 4. Сегодняшний понедельничный выпуск «Домской площади» для вас подготовил и провел Андрей Хуторов. У меня все. Я, как обычно, желаю вам доброго дня, хороших новостей и, самое главное, мира всем нам. Услышимся в другой день, в других программах здесь, на волнах Латвийского радио 4. Всего вам доброго. До свидания.